Надеюсь, все умеют выполнять визуализацию гуру-йоги с ОМ, простые визуализации. Я думаю, скоро я закончу, и будет текст, описывающий все визуализации в каждый день недели. Визуализации сутры я уже описал немножко. Визуализации в каждый день недели, на каждой арати, на каждое призывание и практику. Начиная от гуру-йоги с ОМ, заканчивая чаманой. Так, прежде чем изучать учение Адвайта Веданты, надо осознать мотивацию своей духовной жизни, того, что вы выбрали практику, путь санатанадхармы, путь Адвайты. И святые предлагают всегда осознать несколько вещей, например, непостоянство. Вишну даже изображается во Вселенной, как посреди бесконечного океана. И он лежит на кольцах змея Ананта-Шеши. Океан символизирует собой такое неустойчивое, безопорное состояние, а змей... Обычно он может быстро сворачивать и разворачивать свои кольца. То есть это энергия пракрити, которая изначальная энергия, адья пракрити. Которая нематериальна, но обладает видимостью материальности. И мы всегда должны осознать, прежде чем изучать веданту, свои качества. Насколько мы по качествам соответствуем ученику веданты. Мы даже не берем пока тантрийские учения, а именно последователь, ученик, практикующий веданты. Осознать свою карму, осознать неведение, осознать клеши, то есть ограничения сансары. Одновременно осознать свой божественный потенциал. И вот осознать все то, что у нас есть в арсенале, чем мы владеем, свои плюсы и минусы и свою ситуацию. Для чего? Мы должны трезво взвесить все на пути. Это подобно тому, как если вы идете на Кайлас, и вам надо понять, сколько у вас денег, что у вас лежит в рюкзаке, и на какую высоту вы готовы забраться без диамокса, а где его надо уже принимать. Вы должны трезво взвесить себя, чтобы одолеть свои минусы и увеличить свои плюсы. Потому что Адвайта – прекрасное учение, санатана дхарма. Но мы, бывает, не совсем Адвайта. То есть мы живем в ограничениях, мы живем в пракрити, в материальной энергии. Мы не живем в Адвайте пока. Мы о ней рассуждаем, пытаемся медитировать, созерцать. Лучшие практики ее переживают в опыте, это так. Тем не менее, большая часть нашей жизни происходит не в Адвайте. К счастью или к сожалению, кто как. Она проходит в двайте, причем даже не в просветленной в двайте, а в обычной, сансарной. У кого-то в мирской, у кого-то в ашрамной, духовной, и мы находимся в определенных отношениях. У нас есть различные способности, ограничения, наши обстоятельства, то, что называют деша калапатра, наше время, наши обстоятельства, наше место. И мы должны очень хорошо осознать это. Потому что каким бы ни было прекрасным учение, мы должны еще и уметь его применить, чтобы оно работало. Мы должны научиться его практиковать. Чтобы не было так, что учение само по себе, а я сам по себе. Потому что учение, оно для того существует, чтобы дать нам мудрость, дать нам силу, избавить нас от ограничений. решить именно наши проблемы. Это не абстрактная философия, которую надо сдать экзамен. Выучить и сдать. Потом сказать, ну, сдал, все, никто меня не будет больше напрягать. Хорошо, гора с плеч. Ну, разве мы для этого учимся? Нет. Мы учимся для того, чтобы избавиться от ограничений. Это просто проверка. Не надо так сильно переживать по поводу экзамена. Надо переживать по поводу своего личного понимания Адвайты. Если у вас есть личное понимание Адвайты, вы на пятерке, на десятке все экзамены сдадите. Там нечего сдавать. Если у вас личное понимание Адвайты, вы его всегда легко покажете. То есть не надо переживать про экзамены. Надо переживать про свое понимание, потому что это ваша жизнь. Это ваша судьба. Потому что экзамен все равно придется сдавать. И не монаху из учебного отдела. Понимаете? Все обстоит гораздо серьезнее. Экзамен человек каждый сдает. Кому он сдает его? Он сдает прокрити, материальной природе. То есть прокрити, материальная природа. Неважно в форме какой богини. Зависит от вашей конституции, от вашей кармы. Вы будете сдавать кто-то Сарасвати, кто-то Лакшми, кто-то Дурги, кто-то Кали. В какой форме прокрити, материальная судьба ваша, карма придет к вам, это уже от вас зависит. Но его придется сдавать, потому что все души, они здесь для этого именно, ни для чего другого. Ни для наслаждений, ни для там, экономического роста, ни для погони за властью. Они пришли сюда учиться и сдать экзамен. По результатам этого экзамена одни души освобождаются, им ставится освобожден, там резолюция, освободить, все. Либо, если душа не издает, оставить на новое рождение в сансаре, на новое перерождение. Очень серьезный экзамен. И типы освобождения бывают разные. Кого-то оставить в сансаре, но поднять в мир богов. Дать возможность еще раз переродиться в семье дхармовых практикующих. Вот такие мы экзамены сдаем, гораздо серьезнее. И мы должны иметь знания Адвайты, получить мудрость Адвайты, чтобы успешно сдавать эти экзамены. И мы должны это осознать. И когда у нас есть такое осознание, говорят, мы готовый, подходящий, мы достойный сосуд, чтобы практиковать, понимать, изучать Адвайту. То есть мы готовы ее воспринять. И сначала воспринятие Адвайты идет на концептуальном уровне, конечно. На уровне юкти, логики, рассуждений. Кто-то может сказать, ну если у нас учение вне ума, какой смысл на этом заострять внимание? Да, учение вне ума, но юкти, менталитет Адвайты, логика, понимание, писание Адвайты – это ваше оружие, чтобы проникнуть вне ум. Потому что не ум – это не такая простая вещь, и нам нужно некое оружие, чтобы отдалить свою карму. И понимание логическое, юкти, рассуждение Адвайты, менталитет адвайтиста дает нам вивеку, различающую мудрость. И вот эта вивека, различающая мудрость, является нашим оружием на пути освобождения. Это значит, если мы чего-то не понимаем с помощью учения Адвайты, мы можем все понять. Учение безупречно, поскольку оно передается святыми нашей традиции, великим Аватхутой, Бхагаваном Дататреей, Риши Васиштхой, Шри Ади Шанкарачарьей, многими другими святыми. Поэтому мы не отбрасываем правильное рассуждение. И учение Адвайты – это довольно строгое, в смысле логичное и стройное учение в плане понимания. Это алгоритм. И вот гуру передает именно ученику алгоритм рассуждения, ход мысли определенный. Он называется юкти. И этот ход мыслей помогает ему прийти к некому пониманию, с тем, чтобы, уже обретя это понимание, идти дальше вне ума, просто в созерцании. И очень хорошо надо воспитать в себе этот ход мыслей на изучении текстов, на изучении упанишат, на даршанах, на сатсангах. И когда у нас этот менталитет воспитывается, с его помощью мы можем решать свои разнообразные проблемы. Вселенная, она имеет три уровня. Вот уровень Пракрити – это природа. Есть другой уровень – Санскрити. Санскрити – это культура. Все, что человеком создано. И есть еще Брахманда. Брахманда во вселенском смысле – это вселенная. Но также еще есть Брахманда, созданная нашим умом. Наша персональная реальность. То, что говорят, кармическое видение. Персональный тоннель реальности, так скажем. И вот душа, она живет телом в Пракрити. Своей личностью она живет в культуре, в санскрите. А своим умом и своим подсознанием она живет в Брахманде. В персональном тоннеле реальности. И вот Адвайта, учение, должно дать нам такое понимание, чтобы растворить наши культурные шаблоны и вывести дальше нас. Растворить нашу Брахманду. Внутреннюю, персональную, созданную умом, подсознанием Вселенную. И освободить затем от Пракрити, от природы, от диктата природы. От природы она нас освобождает уже в последнюю очередь. Сначала она освобождает нас от навязанных шаблонов стереотипов ума. Ну, когда культура говорит, ты мужчина, ты женщина, это такое разделение, это такая каста, ты вот такой, здесь так и так. Это понятийный ум, все, что создано человеческой личностью, человеческим умом, образование, воспитание, обусловленность, скажем так, политика, новости, информация, шаблоны, стереотипы, все это культура. Адвайта освобождает от этого. Затем она освобождает от Брахманды, от нашей внутренней кармической, так сказать, культуры, от цепляния за все это, от подсознания, от шаблонов ума, от самскар. Когда ум становится свободным, она освобождает нас в последнюю очередь от законов природы. Гравитации, хода времени, биохимии тела, пяти элементов природы. И вот Адвайта учит нас воспринять мир через призму недвойственного воззрения. Недвойственное воззрение, с чем его можно сравнить? Вот Нараяна, он как это Вишну, который крепко спит, почти не осознавая себя как Вишну. Он осознает себя как Брахмана, вот как Вишну он не осознает. Когда он спит на мировом змее, на кольцах мирового змея Анантошеши в причинном океане. И вот воззрение Адвайта, оно учит, что мы должны воспринять этот мир, как его воспринимает Нараяна. Но не отрешиться уйти в эту непроявленность, а напротив, соединить ее с материальным миром и с помощью такого понимания освободиться от Пракрити, от материальной энергии. Так, изучаем дальше. Текст Панчадаси Видирани.
Если бы Брахман и Пракрити были двумя отдельными сущностями, Брахман не был бы безграничным, будучи ограничен последней. Поэтому единственно возможное то, что Брахман – сатьям, истина, а Пракрити является ложной, митхе. Это означает, что все упадхи дживы от авидии до физического тела, включая чидабхаса, также ложны.
Так мы должны разобраться. Это фундаментальный постулат Адвайты. Он выражается Махаваки Брахман Сат Джагат Митхи. Брахман истина, Сат – это истина. Джагат – вселенная, это Митхи, это иллюзия. То есть это Асат, не истина. Мы должны разобраться в этом. И есть теория, философская теория, которая называется Вивартавада. Виварта означает видимость, вада означает доктрина, учение. То есть учение о видимости всех явлений. И мы должны принять этот факт о том, что внешний материальный мир является видимостью и отблеском абсолюта того, что является единой истиной. И наша задача научиться вивеке, развлечению, как отделить одно от другого. Вот когда мы пребываем в сансарном неведении, то Брахман, И Пракрити, и материальная природа в нашем восприятии все перепутано. Мы брахман, мы абсолют не видим, а Пракрити, материальную природу, мы видим, и она нас околдовывает, мы к ней привязываемся, она формирует нашу ментальность, она воспринимает, влияет на нашу карму. И вот наша задача с помощью вивеки научиться отделять одно от другого, дифференцировать. Четко выделять, как мистический лебедь выделяет молоко из воды, нам нужно выделить восприятие брахмана из материальной природы, Пракрити, для того, чтобы затем устойчиво пребывать в переживании Абсолюта, то есть в переживании Бога. Есть такие описания, жизнеописания святых, например, есть описание, как Риши Кашьяпа, увидев Апсару Аламбушу, воспылал вожделением и утратил, потерял семя в присутствии отца Апсары Аламбуши. Такая история соблазнения. Посланная Индрой, Аламбуша соблазнила Риши Кашьяпу своими моха-ситхи, ситхами очарования. И вот в данном случае семя означает ум, и потеря его означает выход ума из-под контроля. А Апсара Аламбуша означает Пракрити. Вот этот пример, он часто повторяется в ведической литературе. Это постоянный пример, как Пракрити, материальная энергия, соблазняет. То есть Риши – это носитель высокого чистого сознания, высокого уровня осознавания. И в какой-то момент ум выходит из-под контроля. И вот этот пример – это пример взаимоотношений души, еще недостаточно зрелой, с материальной энергией. То есть каждый раз происходит это соблазнение. То есть каждый раз ум соблазняется материальной природой и выходит из-под контроля. И каждый раз мы его должны с большим трудом возвращать. И каждый раз мы его должны очищать, мы должны учить, как его не соблазняться, как не обуславливаться. В этом и состоит искусство Адвайты. И мы должны понять этот механизм, как не соблазняться материальной природой. И как ей не соблазняться. Нужно выработать к ней другое отношение, и нужно научиться видеть за бликами материального мира единую реальность, абсолют.
Реален только брахман, безграничная ананда, который является истинной природой, пратьяк татва джив. Если это известно, то сансара не создает проблем, но им не хватает этого знания, бодха.
Стоп. Вот смотрите, реален только брахман, все остальное иллюзорно. Если это так, то в чем смысл тогда всех целей общества? В чем смысл тогда всех отношений, всему счастья, стремления к процветанию? В чем все ценности, выработанные человеческой культурой? В чем вся наука? Мы должны понять, каково место всего этого и каково наше место, какой вектор развития. И все святые мудро говорят, вот если ты можешь, поставь своей целью мукти, освобождение. Поставь своей целью Бога, потому что если ты не ставишь это своей целью, ты ошибаешься. То есть у тебя есть неведение. Поэтому мы следуем мокша-дхарме. Вот если вы становитесь учеником Адвайты, вы не можете сказать, ну я не ставлю целью освобождения. Мы ставим целью именно освобождение. Это мокша-дхарма. Адвайта говорит только об освобождении. Она не говорит о рождении на небесах, как, например, там, евангелисты. Она не говорит о бардхе, материальном успехе. Она не говорит о достижении ситхи, колдовских шаманских ситхи. Все это возможно, если вы практикуете. Но это не есть наша высшая, абсолютная, конечная цель. И самое главное, это не есть предмет наших устремлений. Святые говорят, Адвайта говорит, устрани неведение, опровергни свои ложные взгляды на мир, свои ложные взгляды на себя, свои ложные взгляды на Вселенную, на смысл своей жизни. Изменись внутри, соверши внутреннюю революцию или внутреннюю переоценку ценностей. И йогин, изучая Адвайту, он должен пересматривать свои взгляды. Это надо делать не резко, а постепенно. Потому что, изменяя свои взгляды, надо как бы отходить на заранее приготовленные позиции. Эти позиции мы готовим с помощью развитого интеллекта, с помощью изучения писаний. Потому что если вы захотите просто сразу перевернуть свои взгляды, у вас не будет почвы, на которую вам надо опереться. Ну, вы просто потеряете ориентиры. Это называют потеря действия в воззрении. Потому что воззрение Адвайты очень велико, оно очень мощно. И прежде чем идти к безопорному, не надо спешить к безопорному состоянию. Не надо отвергать концепции с желанием утвердиться вне концепций. Надо постепенно заменять одни концепции другими и параллельно воспитывать в себе осознавание вне концепции. Вот это правильный путь. Сразу отвергнуть концепции, попытаться войти в неконцептуальное сознание, это значит что? Это подобно, как вы в джунгли вышли, а там крокодилы, медведи, дикие волки. Это ваше подсознание. Подсознание – это джунгли. То есть в мире подсознания, в тонком мире, есть ведь не только боги, которые благословляют. Там есть боги разные. Они и по-разному могут благословить, так что может вам и не понравиться. Кроме богов, там есть там, привидения, крокодилы, большие гориллы. Если вы войдете в эти джунгли без силы духовной, без вивеки, без вооружения концепциями сильными, которые вас вдохновляют и защищают, без определенного магического инструментария, который позволяет оперировать успешно в этих джунглях, вы не сможете там сделать даже шагу. Вы станете легкой добычей этих джунглей. Потому что Пракрити, Вселенная, для душ, она, к сожалению, действует по закону, называемому Матсяньяя. Матсяньяя переводится как «большая рыба поедает маленькую». Вот так. То есть это, говоря русским языком, закон джунглей. И когда мы идем по духовному пути, мы должны обрести мудрость, силу самому стать такой большой рыбой, которая может в себе растворить сансарные ограничения.
Дальше. Можно возразить на это, что те, кто стремятся к духовности, знают атму, поскольку другие воплощения можно обрести только после смерти данного тела, а потому атма, конечно, отлична от тела. В отличие от чарваков, материалистов...
Так это надо пропустить все. Не рассматриваем другие школы.
По причине этого невидения дживы не могут осознать свою собственную истинную природу, ананда. Их привлекают внешние объекты чувств, поэтому они парагдаршинах.
Санскрит не надо читать.
Ишвара создал чувства, направленные вовне, и потому уничтожил их. По своей природе чувства стремятся к внешним объектам. Они не способны осознать истинную природу самих себя. Эта неспособность описывается как уничтожение в катха-шрути. Зная это, вы можете отбросить все сомнения в том, что вы не знаете атму. С другой стороны, вы можете даже оправдать ваше стремление к чувственным целям. Разве это не дефект производства? Если кому-нибудь и должно быть стыдно за эти чувства, то только Ишваре. Внешне может так показаться. Но для чего дживы обретают свои тела? Для чего вы совершаете действия? Вот ответ, данный самим автором. Действия совершаются ради наслаждения чувств. Получает человек удовольствие или нет – это другой вопрос. Но желание, несомненно, таково. Далее действия и чувственные удовлетворения невозможны без подходящего тела. Для чувства могли бы взаимодействовать, где чувства могли бы взаимодействовать с внешним миром. Другими словами, от чувств требуется. требуется направленность вовне. Если это так, то как мы можем ожидать от Ишвары, чтобы он создал чувства, не служащие нуждам джив? Поэтому эта работа была хорошо выполнена Ишварой. Дживы сами несут ответственность за свою ошибку. Как долго будет продолжаться эта бхога, удовлетворение чувств? Получив воплощение, завершим это раз и навсегда, так, чтобы джива могла стать свободной ради осознания своей природы.
Итак, здесь формируется цель, которая ставится в Веданте, наивысшая цель, получив воплощение, завершим его раз и навсегда, то есть достигнем освобождения. То есть истинная цель жизни – это мокша. Наивысший путь, наивысшая дхарма – это мокша, освобождение. И все йоги, все садху ставят эту цель. И когда мы поставили эту цель как главную цель своей жизни, мы должны думать, что надо делать, чтобы эту цель достичь. Как надо думать, какую практику выполнять, какой образ жизни вести, каким ценностям следовать. Как вообще надо себя вести? На что направлять свой ум? Как садхану выполнять? И тогда ученик приходит к гуру. Гуру дает ему подробное разъяснение. Здесь нужна детализация, потому что эта цель очень общая. Тогда гуру говорит, освобождение означает, что ты можешь прямо видеть Бога, что ты можешь соединиться с Абсолютом. Ученик говорит, а как это прямо видеть Бога? А как это соединиться с Абсолютом? И что я буду иметь, что я получу? И иногда спрашивают, ну вот достигну я нирваны, а что дальше? Такие бывают вопросы. Ему отвечают, ну после этого ты не будешь задавать больше вопросов, там не будет задающих вопросов. В общем, много фантазий на эту тему. Но у Веданты есть своя методология. И она может вам это объяснить, описать. У тантры тоже есть своя методология описания. И гуру описывает ученику состояние единство с Абсолютом. Он говорит, и поскольку ученик не в состоянии воспринять то, что находится вне ума, ни концептуального, ни ргуна, ни ракара, татватита, брахмана, состояние за пределами определений, гун, концепции, времени, гуру сначала дает ему более сниженное описание, даже в качестве воззрения. Он говорит, ты станешь Ишварой. И это нормально, это правильно. То есть это каждое по логике, это каждый, кто становится садху, йогин, он идет к этому. Однако гуру говорит это не с позиции статуса в Пракрити, он говорит даже с позиции воззрения, потому что воззрение еще сложно передать. Но он говорит, ты станешь Ишварой, ты станешь как Шива, ты станешь как Даттатрея. И вот твоя цель, если ты хочешь достичь освобождения, тебе надо стать как Шива, стать как Даттатрея. Шива, Даттатрея, Вишну, Лакшми, Сарасвати – это все великие божества категории Ишвара-таттвы. Ишвара означает владыка, повелитель вселенной, повелитель мироздания. Потому что если ученику говорится, что ты станешь, знаешь, бесформенным, безымянным, вне мыслей, вне ума, вне времени, вне пространства, его ум не готов воспринять это. Это слишком непонятно. А какой смысл тогда? Многие, когда знакомятся с доктриной шуньяты, буддийской пустоты, она их смущает. Какой смысл это мне стать? Один человек после лекции пришел и сказал, я как-то, меня смущает учение Адвайты. Стать электромагнитным полем, просто пустотой, бытием, ничем. Это как вообще? Вот есть христианские небеса, ангелы, архангелы, воинцы, рай, птички поют. Я там буду наслаждаться. А это, как и можно так ставить такие цели? На самом деле, реализация недвойственного брахмана – это самая великая полнота жизни, что есть. Надо ее понять правильно, и для этого создана методология Адвайты. И вначале гуру не очень объясняет учение о брахмане, понимая эти ограничения, он ему объясняет примерно так. Ты станешь Ишварой, тебе надо двигаться в сторону Ишвара-таттвы. Ишвара-таттва – это твой ориентир, это твой маяк, это твоя путеводная звезда. И вот Ишвара-таттву для тебя олицетворяет твой Иштадевата. И вот если у нас Дататрия, то Дататрия у нас олицетворяет Ишвара-таттву. Владыку трех гун, владыку Вселенной. И по учению 16 кала, обретение Ишвара-таттвы, оно описано во многих священных текстах. В Йога-Васиштхе, в Трипура-Рахасе, там в главе «История 10 братьев Инду», как они медитировали, чтобы стать Брахмой. И ученик спрашивает, а что это стать Ишварой, как бы стать как Брахма? Я вижу божество, но я не совсем понимаю, что это. Тогда гуру ему объясняет. Значит, ты обретешь всеведение, ты будешь знать все. Ты обретешь сарваджняну. Ты сможешь проникать везде, быть везде и повсюду, в япакатва. Ты обретешь полную свободу, свободу от времени, от пространства. Обретешь сватантрию. Ты станешь полностью целостным, самодостаточным. Ты будешь опираться на внутреннюю энергию, из этой внутренней энергии ты сможешь порождать все для своей жизни. Это называется пурнатва, божественная полнота и целостность. Например, нам для жизни нужна энергия. Мы черпаем ее из воды, из пищи, из пяти элементов, из воздуха. Для развлечений нужны какие-то вещи материальные. Для удовлетворения интеллектуальных потребностей. Пурнатва означает, что вы имеете источник энергии внутри. И вы полностью его черпаете изнутри. Далее гуру говорит, ты обретешь айшварью. Айшварья означает божественное могущество. То есть те силы природы, пракрити, которые контролировали тебя, они перестанут тебя контролировать. И вот когда гуру объясняет принципы Ишвара-таттвы, он дает ему передачу в Иштадевату, в избранное божество, мантру Иштадеваты, практику поклонения Иштадевате. Если это крия-тантра, а если это чарья-тантра, то практику его визуализации, манасик-пуджи. Если это йога-тантра, практика преображения в Иштадевату, работу с ветрами, каналами. А если это анутара-тантра, то гуру дает также прямую передачу в естественное состояние, говоря, что вот если ты хочешь познать ум Иштадеваты, ум Дататрии и ум всех гуру линии передачи, тебе следует открыть естественную природу ума. Это твоя природа. Это не брахман, который отчужден от тебя, далек за пределами всех восприятий. Это твоя природа. Твоя собственная. Но она одновременно это природа и Дататреи, природа всех святых линии передачи, потому что она общая. И вот так постепенно дается воззрение, созерцание, чтобы воспринимать абсолютную реальность. Когда ученик воспринимает это и идет этим путем, постепенно он, изучая Адвайту, изучает великие махавакхи, такие как Ахам Брахмасми, Таттвамаси, и утверждается в недвойственном воззрении.
Постоянное удовлетворение чувств ведет лишь к дальнейшим действиям ради получения другой пхоги. Так что в этом отрывке отмечается пожинание результатов прошлых действий только ради дальнейших действий. Почему так? Почему дживы не прервут этот порочный круг? Ответ лежит в самой причине, которая заставляет их искать пхоги.
Наслаждение.
Наслаждение. Это чувство неполноценности, желание счастья, которое заставляет их бежать за объектами чувств. Это, конечно, продукт их собственного незнания.
Стоп. В противовес Ишваре, статуса Ишвары, к которому мы стремимся и который является одним из наивысших реализаций по ступени 16 кала, джива не обладает всеми теми качествами и способностями, которые присущи божественной душе. То есть Ишвара – это Махапуруша. Это великая божественная душа. Уттама-пуруша – запредельная душа. Но обычная джива является карма-бандха, связанной с сансарой. И в противовес Ишваре она не обладает всеми этими качествами. У нее нет полноценности, у нее нет чувства полноты, ананды, счастья. Она его ищет постоянно снаружи. И многие души даже выполняют тапасию и просят у божественных существ, чтобы они благословили ее на какое-то исполнение какого-то желания. И эти желания бывают в соответствии с их менталитетом, кармой, самыми сумасбродными. Например, был такой асура, его звали Рактабиджа. Рактабиджа выполнил тапасию, и он попросил у Брахмы благословения, чтобы, когда он будет сражаться в битве, чтобы каждая его капля крови становилась его собственной копией, ну как бы генетическим клоном, чтобы его никто никогда не мог одолеть. И поскольку у него было желание воевать, захватывать вселенную, когда он начал так воевать, захватывать вселенную, начал одолевать богов, теснить богов, никто его не мог одолеть. Когда он сражался, стоило кому-то ранить его, капля крови падала на землю, из капли крови появлялся его клон, его двойник. Чем больше крови выливалось, тем больше двойников появлялось. Боги пошли просить Брахму изменить это благословение. Брахма сказал: я могу дать благословение, но не могу его изменить. Может быть, Вишну вам нужно? Вишну сказал: это как бы я могу поддерживать то, что есть. Вам надо к Шиве. Шива может разрушить все это. Когда они обратились к Шиве, Шива был очень отрешен и как бы он сказал: вам лучше к моей супруге, к Шакти. Только когда боги обратились к Шакти проявилась как Чанди и Кали. И вот они сделали так, что Чанди, она верхом на тигре, нападала на него своим оружием, там, наносила удары, ранила его. А Кали собирала всю кровь, не давая ей упасть на землю, и быстро выпивала. Таким образом, демон лишился этого благословения, они его победили. Почему асуры воюют? Почему они постоянно не удовлетворены? Потому что у них отсутствует пурнатва. У них отсутствует полноценность, внутреннее чувство счастья ананды, которое приходит из реализации ишварататвы. И любая душа в сансаре, она не имеет этой пурнатвы. И она пытается ее реализовать через материальные чувства, через материальные энергии.
Поэтому, как много бы они не получали удовлетворения, в итоге они обнаруживают себя все еще жаждущими, все еще бесконечно желающими вещей. В результате нет конца возникающим желаниям. Таким образом, круговращение действий и чувственного удовлетворения никогда не прекращается. Тогда должны ли мы сделать вывод, что из-за этой ошибки дживы никогда не могут надеяться освободиться от сансары? Конечно, нет. Умеренность может помочь обуздать и переориентировать на высшую цель те же чувства, которые сейчас ненасытны. Так говорится в шастрах. Чувства подобны сильнодействующим веществам в аллопатической медицине, ядовитым, но способным вылечить заболевания при правильном применении в нужных дозах. Точно так же при овладении ими чувства и ум служат только познанию себя. Подготовленный мумукшу, предпринимая исследование в соответствии с руководством компетентного учителя, обязательно осознает атму в качестве своей истинной природы. Об этом говорится в шлоке. Сейчас беспомощное и жалкое положение джив, заключенных в порочный круг кармы и бхоги, называемый сансара, описывается на примере следующей шлоки. Как насекомые, упавшие в реку, быстро плывущие от одного водоворота к другому, они, идущие от рождения к рождению, не получают освобождения. В отличие от большой рыбы, маленькие насекомые не обладают даже способностью сопротивляться потоку реки или выбраться из водоворота. Будучи полностью истощены, они погибают в водоворотах. В этом состоянии для них невозможна передышка или счастье. Дживы во всех формах вишва, обладающие различными типами тел, испытывают то же страдание.
Так, душам не хватает мудрости, и кроме мудрости не хватает энергии. Когда душа получает мудрость, называют просветление. Когда душа получает достаточную шакти, энергию, достаточной силы и достаточно чистую, чтобы не подчиняться законам сансары, кармическим течениям, это называют освобождение. В тамильской Махабхарате есть эпизод, который немного по-другому описывает, как там проявлялась Драупади. Все знают, кто такая Драупади. Да? Вот, жена Пандав. И говорят, что она на самом деле была богиня. И если мужья ее что-то не так вели, ее расстраивали, она преображалась в гневную богиню и обнаженной бегала по джунглям ночью, по ночам и ела буйволов, слонов иногда. Вот такая у нее была привычка. Вот. И что именно вот в этом состоянии богини она дала клятву омыть свои волосы там, кровью обидчика Дурьотхана. Вот когда ее там, вытащили в зал, схватили за волосы, чтобы унизить. Для чего? Чтобы унизить Пандаву. Чтобы показать, что она как бы падшая женщина. То есть Драупади в тамильском варианте Махабхараты вовсе не слабая женщина, там, которую может каждый оттаскать за волосы из клана Куру. Проиграв ее там проиграли в карты, не в карты, в шахматы. В физическом обществе в карты не играли. Но проиграли в шахматы, это тоже не очень. Ну, в кости, да, в кости. Но я где-то читал, что там они играли в шахматы. Где-то я это видел тоже. Только не в обычные шахматы, а чатуранга. Там, где 4 человека могут играть. Вот. То есть Драупади на самом деле показана в тамильском варианте как такая очень мощная, могущественная богиня, которая по ночам может позволить себе поесть немного буйволов, немного слонов в джунглях побегать. И вот Ишвара Татва, она присуща Ишваре. Но сущность Ишвара Татвы, она присуща также и Дживе. Почему Джива не обладает полнотой мудрости и полнотой энергии по сравнению с Ишварой? Потому что основа у них одна. И вот татва-маси, выражение Махавакья, ты есть то, она выражает самую сущность Адвайты. Тат означает Ишвара, это не брахман безличный. Тат именно в контексте ведической традиции указывает на Ишвару. Твам означает душа, аси означает есть. Таттвамаси означает, что ты Ишвара. То есть, если бы вам сказали, ты Шива, это ты Дататрея, вы бы сказали, нет, это не так, я не Шива, я не Дататрея. Почему? Потому что Ишвара обладает пурнатвой, полнотой, он обладает совершенством, множество других качеств. Там, всевидением, всемогуществом Айшварий, сарваджнятвой, а я не обладаю. Я человек, у меня есть ограничения, я подвержен карме. Ишвара не подвержен карме, Ишвара творит, поддерживает или разрушает вселенную, в зависимости от ипостаси. А Махавакья говорит, нет, ты должен принять это, ты должен задуматься. Утверждение верное, веды не врут. Упанишады говорят, таттвамаси, ты есть Ишвара. И тогда ты должен начать думать, а что есть Ишвара, что есть я, на каком уровне я есть Ишвара? Казалось бы, я ничем не напоминаю Ишвару, я отличен от Ишвары, но почему же веды, упанишады говорят таттвамаси? Нет, ты есть Ишвара. И Гуру говорит таттвамаси. И ученик должен найти, на каком уровне он тождествен Ишваре. Может быть, на уровне тела, может быть, на уровне ума, может, на уровне энергии, на уровне тонкого тела. И процесс веданты, он говорит, нет, не на этом уровне. Не на уровне 5 кош оболочек. Ты должен 5 кош отвергнуть. На этом уровне ты даже не думай говорить, что ты Ишвара. То есть многие, услышав Махавакью таттвамаси ахам брахмасми, имея такие поверхностные, материалистичные представления, начинают думать, ну, я Ишвара. Я на уровне тела Ишвара, наверное. Начинают верить в это. Но на самом деле Адвайта не говорит, что ты буквально Ишвара на уровне пяти оболочек. Нет, ты не Ишвара на уровне тела, ты не Ишвара на уровне энергии, ты не Ишвара на уровне тонкого тела, ты не можешь быть Ишварой, в принципе, на уровне ума, ментального тела. Даже на уровне причинного тела ты не можешь быть Ишварой. То есть утверждения Ахам, Брахмасми, Татва, Маси, классические ведантические утверждения, не говорят, что ты можешь быть Ишварой, что ты можешь быть Абсолютом на уровне эго, на уровне ума или еще чего-либо. Это невозможно. Тот, кто, имея такие материалистичные взгляды, это пытается утверждать, ну как бы он не понимает сущности учения Упанишад. Но Веданта говорит, дает другое понимание. Она говорит, отвергни пять оболочек. В том смысле, отвергни с ними отождествление. Пять оболочек надо использовать для жизни, но не отождествляться. Отвергни власть над собой пяти оболочек. Они не должны иметь власти над твоим разумом. Не привязывайся, не цепляйся, не переоценивай их. И вот за пределами пяти оболочек есть чистое сознание. Это чистое сознание отдельно от пяти оболочек, и на этом уровне ты тождествен Ишваре. Вот на этом уровне вы одно. Это значит, у тебя есть потенциал и великая надежда. Используя этот потенциал, ты можешь стать, как Ишвара, полностью свободным. Дальше.
Джива во всех формах Вишва, обладающие различными типами тел, испытывают то же страдание. Они мгновенно улавливаются кармабхалами, против которых они полностью бессильны, в продолжающейся серии рождений. Рождение означает неминуемую смерть, поэтому они никогда не могут избежать цикла рождений и смертей.
Что говорит Адвайта? Она говорит, если ты отождествлен с оболочками, для тебя есть карма, а значит есть кармабхала. То есть действие есть, а здесь значит есть последствия действия, результаты. И надо позаботиться о накоплении заслуг и избегании грехов, потому что карма реальна для тебя. Для тебя есть все ограничения, если ты отождествлен с пятью оболочками. Есть рождение и смерть. Но если ты, отделив себя от оболочек с помощью вивеки, обнаружил чистое, недвойственное осознавание, то ты перестаешь себя отождествлять с оболочками. И ты в себе обнаруживаешь такой чистый слой осознавания, который не делает, не действует, не порождает карму. А значит, у него нет кармабхал, кармического возврата, результатов. И раз этого нет, и ты не действуешь, то ты выходишь из потока, из цепи перевоплощений. Ты выходишь из цепи рождения и смертей. Вот здесь находится дверь в освобождение. Это значит, ты должен найти в себе сознание, которое отдельно от пяти оболочек, и утвердиться в нем.
Катхопанишад подтверждает, тот, кто видит, что есть развлечение, идет от смерти к смерти.
Может, различие? Не развлечение.
Различие. Как может этот человек, подверженный непрекращающемуся циклу рождений и смертей, надеяться получить свободу от него или счастье? Смерть – самое болезненное событие в мире. Вот почему сансара – это смерть. Сансара имеет природу смерти. Это не просто причина одной смерти, но нескончаемого цикла рождений и смертей.
Стоп. Непостоянство олицетворяет богиня Кали, супруга Махакалы, то есть бога времени. И у нее на шее гирлянды из отрубленных черепов. И как бы говорят так, что это все эти черепа, они символизируют все те умы, которые хотели владеть материальной природой и управлять ими. Вот. То есть все, кто хотел управлять, владеть материальной природой, иметь власть над Пракритией, она просто берет и себе на шею вешает. И принцип Кали – это принцип такого бездушия, безразличия природы. То есть природа, она существует, но она не учитывает человека. Но она существует по своим законам. Есть человек, нет. И вот Кали часто кажется вызывающей, там, дерзкой, ломающей стереотипы, высунутый язык. Но она не то чтобы вызывающая, дерзкая. Это восприятие человека с трудом переживает вызовы природы. Она просто природа. Прокрити. Прокрити – материальная природа. Вот она действует в соответствии со своей логикой, не учитывая все представления ума, все стереотипы, все культуру. Она просто к человеку как бы не имеет отношения. Вот и все. Поэтому она человеку кажется пугающей.
Рождение также не является приятной вещью для рождающегося. Несмотря на то, что современная гинекология не вела исследований в этом направлении, есть мнение, что зародышу плохо в материнской матке. Мы находим детальное подтверждение этому факту в тексте Адхьятма Рамаяна, являющемуся частью Брахманда Пураны. Не только рождение и смерть болезненны, но и период между ними. Ничто иное, как продолжительный процесс страданий, из-за которого здесь и там даже маленькая радость сводится к нулю. В сущности, дживы не получают счастья или удовлетворения. Счастье также означает безграничное счастье или освобождение от сансары. Должны ли мы выносить это состояние молча и утешать себя, как выражение? То, что нельзя вылечить, нужно выдержать. Является ли самсара неизбежной? Нет. Освобождение из самсары.
Достаточно. Итак, главный принцип Адвайты, она говорит, освобождение возможно. Но ты должен вести садхану. Ты должен менять себя, ты должен каждый день работать. Ты должен двигаться в определенном направлении. Это не есть некая размытая философия. Это не есть такая метафизическая поэзия. Это очень четкий процесс, очень ясный. Он обладает, он не концептуальный. И он не связан ни с чем мирским, ни с шаблоной логики. Но он внутри очень четкий, очень ясный. Внутри него есть переживания и знаки. И он не линейный, конечно. У него есть много проявлений, у него много форм, знаков и проявлений, но все равно он обладает большой четкостью и большой ясностью. И когда мы понимаем, насколько четкий и насколько ясный этот путь, у нас возникает внутреннее понимание. У нас больше не возникает сомнений, каким путем идти. Это значит, что юкти, рассуждение веданты дало нам свой даршан, у нас появилась мудрость и ясность, мы больше не сомневаемся, в каком направлении двигаться. Может быть, мы не знаем каких-то промежуточных этапов или методов, но с направлением мы больше никогда не ошибаемся. Отсюда рождается уверенность, вера, а связь с прибежищем вдохновляют на этом пути. И тогда мы можем идти дальше согласно трем процессам Шравана, Манана, Нидитхьясана. Тогда у нас сформировался менталитет практикующего Адвайту. Это значит, с таким фундаментом мы имеем духовную силу, можем выполнять тапасию, можем практиковать самоосвобождение, созерцание, мы можем переживать различные опыты, и эти опыты не получат власть над нами. Они растворятся, освободятся. Потому что главный постулат Адвайты, Адвайта говорит, важен не опыт, а твоя способность освободиться от него. То есть любой опыт иллюзорен. Вот обычно оккультисты, маги, практики, использующие психоделики, следующие пути экстрасенсорики. Там. Нейронавты. Все ищут опыты. Все ищут измененное состояние сознания. Все хотят расширить сознание, получить ну хоть какой-нибудь опыт. Вот такой. Я вот так обусловлен, мой ум так скукожен, ну хоть какой-нибудь опыт. Некоторые там пьют, едят, а айаваску там употребляют в Америке. Практики выполняют, хоть какой-то опыт. А Адвайта безжалостно здесь. Она говорит, отсекай опыт, твой опыт – иллюзия. Он может быть и в Адвайте, в тантрической стороне Адвайты, в кундалини-йоге, в раджа-йоге. Есть классификация опытов, какие должны быть, как приходят переживания тхьян, как приходят опыты кундалини-йоги, как приходят опыты нада-йоги, как джоти-йоги приходят опыты, как развиваются 16 стадий созерцания. И все это мастер может вам объяснить хорошо. Но одновременно есть другая позиция. Ты не должен искать опыта. Ты должен искать свободу от опыта. Потому что опыт придет, если ты не будешь свободным от него, ты станешь его рабом. Это станет твоим рабством. И надо посмотреть на свою жизнь и тоже сказать, смотри, вот твоя жизнь сейчас – это тоже мистический опыт. Думаешь, это реальная жизнь? Нет, это мистический опыт. И этот мистический опыт стал твоим рабством. Он стал твоей привязанностью. Потому что ты не смог стать от него свободным. Он так сильно тебя впечатлил. Ты увидел родителей совокупляющихся. Этот опыт тебя впечатлил. Ты получил физическое тело, увидел, какое тело, какая земля здесь. Ты так во все это поверил, какой мир, как все интересно, какие органы чувств. Вот этот опыт, он стал твоим рабством, и ты из него дальше не можешь выбраться. Дальше пошел слой культуры, науки, концептуального мышления. Ты еще сильнее в это поверил. И это тебе, тобой управляет. Это имеет огромную власть над тобой. Настолько сильную, что ты ушел от своей сущности, ушел от своей природы. А Адвайта говорит, не стремись к опыту, стремись к свободе от опыта, освобождай от опыта. Потому что любой голодный дух может получить опыт. Он имеет опыт тоже в промежуточном состоянии. Но он становится рабом своего опыта. Вот и все. Он потому становится голодным духом, он не может растворить опыт себя как голодного духа. Любой асур получает опыт. Он становится асуром, потому что он не сможет растворить свой опыт. И позиция Адвайта Веданты по отношению к опытам совершенно другая. И с помощью духовного учителя ученик должен раз и навсегда определиться, прояснить этот принцип. Принцип отсечения, самоосвобождения и обнаружения зеркала чистого сознавания. Для этого есть метод, называемый нети-нети. И в науке есть принцип, называемый бритва Аккама. Кто знает, что за принцип? В общем, бритва Аккама отсекает все теории, которые прямо не указывают на какое-то событие или причину. Все измышления ума, все выдумки ума, все лишнее, все нецелесообразное. Вот так, как бритва. И вот метод Вивеки Адвайты, метод Нети-Нети – это наша собственная бритва Аккама, которую мы применяем по отношению к концепциям, мы их обрезаем по отношению к опытам, любым поползновениям ума. И когда мы так делаем, внезапно мы обнаружим опыт трансцендентного плана. И вот этот опыт трансцендентного плана, можно сказать, это опыт Абсолюта, опыт Бога, который вы не можете ни отрицать, ни привязываться к нему. Он ни плюс, ни минус. Вы не можете порождать к нему никакое отношение. Вы не можете порождать к нему привязанность, оценки, и он не может иметь власть над вами. Это опыт трансцендентного плана, который предполагает, что вы становитесь сами собой. Он не может вас поработить, потому что он сам является олицетворением свободы. И вот Адвайта признает этот опыт как истинный. Но этот опыт, он не укладывается ни в какие определения, ни в какие привычные рамки. Так, чтобы двигаться по этому пути, вам нужно выполнять ежедневную садхану, выполнять свою дхарму, как практикующую. Карма саньяси – своя дхарма. Саньяси монаха – своя. У брамачари, кто стремится стать саньяси – своя дхарма. нужно быть усердным достаточно и не забываться в повседневности, что вы на самом деле работаете над собой в первую очередь. А затем что-то делаете, решаете какие-то вопросы.
Да. Вы сказали в книге «Духовная химия, путь внутреннего аскетизма, не будет воли, исчезнут и желания, а потому отдай свою волю, управляющую желание Богу». Вопрос следующий. Как это сделать и в то же время не обмануть себя, что это делаешь?
Воля есть двух планов. Первая есть вселенская воля, к Ичха-шакти. Вторая есть отражение вселенской воли в нашем сознании. Она называется, это эгоистичная воля. То есть, когда мы вселенскую волю пытаемся осмыслить через собственное «я», но воспринимаем ее через призму эго. И вот эту волю ее следует отдать. То есть кто-то может подумать, если отдам свою волю Богу, я вообще стану безличным, аморфным. Но вовсе нет. Если вы посмотрите ведических богов, ситхов, садху, разве они аморфные? Разве они безличные? Они не стали амебами, не стали трансцендентными медузами. Да? Они говорят, они строят планы, они действуют, но они как-то все это по-другому действуют. Как? Они играют. То есть их воля соединилась со вселенской космической волей и стала чем-то другим. Она стала лилой, игрой. То есть они проявляются в полноте. И Ишвара обладает такой волей. И эта воля проявляется как Ичха-шакти, как Крия-шакти, как способность творить, поддерживать, разрушать, проявлять божественное, сокрывать божественное. То есть наша воля, она не утрачивается, потому что если она бы утратилась, гуру вам скажет: это ошибка. Ты потерял действие во зрении или ты потерял действие в осознавании. Напротив, она расширяется и становится свободной. Мы воссоединяемся с источником всякой воли и позволяем играть через себя этой воле. Но вот как избавиться от эгоистичной воли? Я вам скажу как. Вам надо иметь связь с духовным учителем или с его хорошим учеником, и научиться служить, научиться принципу служения, бхакти-йоги. Служить так, чтобы можно было отбрасывать всего самого себя. Вот если вы служите и отбрасываете, вы не можете обмануть себя, потому что шакти не обманешь. Вот ум можно обмануть, сказать там «Ахам, брахмасми, я в самоосвобождении пребываю» и так далее. Но когда вы строите отношения с энергией, с шакти, с той же волей, то ты либо ее отбрасываешь, либо нет. Здесь невозможно ни себя, ни других обмануть. Вот если вы занимаетесь самоотдачей, служением, бхакти-йогой, вы увидите, что это возможно и что вы не обманете себя. Говоря проще, если у вас есть преданность гуру, некоторое время научитесь проводить волю гуру. Если у вас есть связь с монахом, некоторое время научитесь, отбрасывая себя, ему служить. Если вы любите служить дхарме, некоторое время отбросьте себя, станьте пустым проводником дхармы, служите дхарме. Вот этот процесс служения, он растворит вашу эгоистичную волю, и вы увидите, что да, действительно, эгоистичную волю можно отбросить, а вселенскую волю можно в себе пробудить. И тогда она станет вашей собственной волей. Прапатти-йога. Вот секрет. Бхакти-йога. О-о-о.